Trump.
Ну что ж, я приветствую в нашей студии Романа Григорьевича Виктюка. Здравствуйте, Роман Григорьевич.
Здравствуйте, здравствуйте.
У нас как так сложился случайно так эфир сегодня. До встречи с Виктюком у нас была передача, посвященная Степану Бандере. И мы как раз вот встретились сейчас с Романом Григорьевичем. Мы тоже немножко поговорили на эту тему, поскольку место-то одно. Место под названием город Львов. Да? Там же все замутилось, по сути, и бандеровская история тоже. А повод, напомню, что президент Ющенко вынужден, судя по всему, был признать участников бандеровских формирований, поставить их в один ряд с ветеранами Великой Отечественной войны.
Но здесь это вопрос... еще не да? решено, угу. еще будет, конечно, угу. спор и битва, угу. но... Он, поскольку вот сейчас было 750 лет Львову, и мы с Юрой Башметом были как великие дети великого
Львовяне.
Города, да, приглашены, и был угу. президент, и он именно об этом говорил, но он говорил очень спокойно, очень решительно, и был убежден, что так должно быть, хотя этих людей... Он сам это сказал, осталось очень-очень мало.
Вот обратите внимание, все-таки вот эта хорошая тема, я бы с нее начала наш разговор, хотя он приурочен к предстоящему празднику сегодняшней нашей встречи, и об этом мы тоже поговорим, но мне просто это очень интересно. Вот это разрывание истории, да. мы это наблюдаем, начиная там с 91-го года, когда мы отказались... Ну, будем так, де-факто, ой, де-юре отказались
да, конечно,
от советской власти. Де-факто это спорный вопрос, как мы сейчас живем, это другая тема. Но, тем не менее, то, что происходит, вот это вот разрывание общества пополам, это происходит на всем постсоветском пространстве.
Конечно.
Впрочем, даже не у нас, не только на территории бывшего Советского Союза, но и в странах Восточной Европы.
Конечно.
И в Польше, и в части Германии, и в частях бывшей
да,
Чехословакии.
Да.
Ведь сколько должно пройти времени, для того, чтобы какой-то, я не могу сказать, компромисс. Ведь всю эту относительность истории мы и сейчас переживаем. Относительно чего ты враг, относительно чего ты патриот. Да? Это же
да.
это всегда это очень такая горячая вещь, живая и очень опасная.
Да.
Вот это самые страшные и опасные разговоры. Примирение невозможно или возможно, на ваш взгляд?
Я думаю, что все зависит от той глубины постижения религиозных постулатов.
Все-таки здесь
прежде
искать,
прежде всего,
да?
это милосердие. Прежде всего, это доброта и любовь. Если это не станет потребностью в отношениях людей, то я думаю, что ничего невозможно. Все остальное это со временем, сознательно, бессознательно, настолько обостряется и настолько получает отрицательные, открытые эмоции, а мир лежит во зле, и зло ждет этого, как это должно развиваться, культивироваться и взрываться для зла, это величайшее счастье. Поэтому вот эта теория хаоса, которая угу. сейчас вот так как бы входит уже в нашу реальность, что без этого не может быть движения жизни. Там, где есть взрыв, потом есть, наоборот, удивительный покой. И что-то происходит, наверное, оттуда сверху, потому что за нами следят, и после этого есть покой и свет. Наверное, нужно иметь адское терпение, хотел сказать божеское терпение. Не боюсь, но думаю, что да. Без этого терпения, без нежности и обожания ничего не может быть. Потому что тогда исчезает благоговение, Ксюша, перед жизнью.
Это
благоговение.
Очень, это ваше постижение жизни, ваша
да.
жизнь, ваш выбор собственный. И к этому все равно надо прийти. А когда мы опускаемся на землю, мы видим, что у нас происходит с Грузией. Да,
да, конечно.
Мы видим, что с одной стороны это все отрыжка и страшное наследие Советской
да.
империи.
Но, Ксюша, если
но музей,
у тебя в душе музей, есть да? милосердие, ты
да.
не можешь сразу вставать угу. в позицию агрессивную. Ты даже не понимаешь, не договаривает еще мысль о том, угу. что сделали эти люди или не сделали, или намерены сделать. Мы уже знаем, что это плохо.
Да.
Вот только что совершенно недавно, это же было все с Украиной.
Да, мы как раз с вами понимаешь? Тогда встречались, попали да? в самую
точку, понимаешь? Да. И я сейчас вспоминаю, когда вот были все события на Украине, на Майдане, мы были на гастролях в Америке, и когда я обычно в конце выходил и говорил, что украинский режиссер, то между украинским и русским никакой разницы не было, совершенно все равно. И вдруг, когда я вышел и сказал, что я украинский режиссер, зал встал. И это американцы, это не выходцы.
Не иммигранты.
Да, конечно. Угу. Зал встал и стали аплодировать этой стране. Значит, я вообще сейчас, можно тебе расскажу быстро? Ну. Сейчас вспоминаю, что как только началась перестройка, в Нью-Йоркском университете меня и одного очень замечательного человека от культуры из Москвы пригласили к студентам всего университета. Лица были как разноцветные, знаешь, такие калейдоскопные краски. Желтые, черные, белые. Их было 1000, 1200. И это начало перестройки. И мой товарищ начал так ругать страну. Говорить о том, что это пропасть, что ненависть к этой системе советской, которая была во мне, и я, наконец, могу здесь перед вами это выразить. И он такой грязью поливал. Моя переводчица Сюзин, а я ставил в это время там рогатку, она говорит: «Роман, вы или должны, как Раймон Дадьен, лечь на рельсы, или они его сейчас убьют». Я говорю: «Почему?» «Они не понимают, как ненависть и злость может быть вот прямо в одну секунду из человека, знаешь, как вулкан взрываться. Они любят свою страну». Я, конечно, бросился, как Раймон Дадьен. Поезд, я слышал, уже идет. Рельсы гудут. Понимаешь, я им стал рассказывать все, что происходило со мной в той системе. Как закрывали спектакли, как уничтожали театр, как уничтожали людей, уничтожали меня. И с каким юмором я из этой ситуации каждый раз выходил. И я говорю: вот вы понимаете, что я стою не злой человек. Человек, который перед вами открыт. И я люблю ту страну. Хотя моя родина, я объяснил, что такое, значит, есть Украина. И в конце я задал им вопрос. Я говорю: вот вы все вместе, хором, только меня спросите. Вот если бы вернулись те времена, я бы к ним отнесся как человек, который отказывается и ненавидит, или человек, в котором есть терпение и благодарность за жизнь? Они спросили. Я ответил: благодарность за жизнь. Были крики, были аплодисменты, они ко мне бросились, целовали, спрашивали, и еще 3 часа я с ними общался. Понимаешь, и моментально вот агрессия ушла. А это удивительная эмоция, которая настолько наполняет пространство, не только в котором вот ты находишься, а пространство той части земли, где мы живем. И она не так легко уходит, потому что сила света, она сильна, но она требует подпитки. Она требует, чтобы глаза и энергетическая нежность рядом стоящих, говорящих, была вместе с тобой. Вот я сейчас об этом вот говорю, понимаешь, и поскольку я сам слушаю «Эхо Москвы» постоянно, это а уж передачи с Петровской я никогда не пропускаю, понимаешь, и все, и Доренко, встречи и с Гонопольским, клянусь, вот постоянно
слушаю. Только Хохлов слушаете, я поняла. Да. Доренко, Гонопольский.
Да, да, понимаешь, да-да. А ты правильно говоришь, я не подумал об этом. Да, Гонопольский тоже к Львову имеет отношение. Понимаешь, и я представляю вот людей, которые любят это радио. Это самая интеллектуальная, наверное, как бы структура наших людей. Я это называю эмоциональное меньшинство на планете. Это люди, которые сердцем видят. Вот если человек сердцем пронизывает другого человека, то он сразу ощущает. Или это человек, с которым можно иметь как бы нежные, ласковые отношения, доверять и любить жизнь вместе с ним, или наоборот, или сразу нужно отстраняться. Поэтому вот сейчас я говорю и представляю себе, что я себя же слушаю и себя сейчас проверяю, есть ли, удается ли мне, вот моим сердцем, которое все-таки хочет видеть, быть услышанным теми, кого я люблю, это самое главное, а не теми, кто меня не понимает.
Но в силу своей профессии вам все равно всю жизнь приходилось и приходится находить общий язык даже с теми, которые не то что вас не понимают, а которые вообще слепо-глухонемые.
Конечно.
Но вы должны к ним тоже как-то пробиться.
Ну, понимаешь, потому что я себе так иногда говорю, что есть вот эта болезнь желтуха. И люди, которые болеют этой болезнью, они же все видят только в желтом цвете. И те люди, с которыми они общаются, они должны быть обязательно желтоносными. Они другие цвета и другое состояние организма вне инфекции. Ведь не понимают. Понимаешь? Вот как к ним пробиваться, это гораздо тяжелее. Но все равно свет ухватить нельзя. Свет уничтожить нельзя. Нельзя. Знаешь, вот я всегда себе напоминаю, каждый день икона, вот сквозь нее же проходит тот свет горний, который пронизывает и тебя. Когда ты стоишь перед иконой, врать нельзя. Ты должен быть как вот обвиваемый ветрами, как в «Преступлении и наказании» у Достоевского в финале, да, когда стоит Раскольников. Вот это ощущение перед иконой, вот каждый день оно должно быть в каждом человеке. Можно сказать, это молитва, можно сказать, это вера в этот свет, или вера, да, вера. И я думаю, что то, с чего мы с тобой начали, я думаю, что без веры не может быть того, чтобы зло, неверие, агрессия сама по себе исчезла. Не может быть.
Ну вот видите, вы это понимаете. Еще опять же, возвращаясь к тому, чем вы занимаетесь всю жизнь, по сути, профессия творческая, а уж такая вот как режиссер, такое вот умение, способность, данная свыше, манипулировать общественным сознанием,
да, и
чувствами,
слышать, инстинктами. И слышать, да, солнышко, знаешь, это было тяжело, вот когда была система, и система, которая называется тоталитарной, то тогда было гораздо тяжелее, потому что весь аппарат системы был настроен на то, что они улавливали даже по звуку твоему, по запаху от тебя, по цвету глаз. Они сразу понимали, что это человек, который не имеет к ним никакого отношения. А когда ты еще ставишь всех тех драматургов, которые изгои, которых не принимают, уничтожают, а я ставил первыми Рощина,
Петрушевского,
Вампилова, Родинского, Петрушевского и так далее, понимаешь? И я сознательно это делал, но я думаю, что только в силу того, что я верю в то, что в человеке, который занимается искусством, не должен исчезнуть ребенок. Ребенок – это энергия, которая в нем сама по себе этим существом движет. Там нет никакой подпитки. Это энергия, которая дается свыше. И если человек на протяжении всей жизни не занимается тем, что светом очищает себя, и эта энергия тогда никуда не исчезает. Она остается навсегда. И поэтому, что бы мне ни говорили начальники, что бы они ни выдумывали, понимаешь, я всегда улыбался и говорил «да, да». И когда они меня увольняли, и два министра культуры со мной общаются, и я говорю «до свидания». Ничего. Я вошел и сказал «до свидания» и ухожу. Они говорят «стойте». Я говорю «зачем? А почему вы не просите места работы?» Я говорю, а у меня всегда есть место работы. Он говорит, где? Я говорю, сцена. Я ушел. Потом эти два министра приходят на прогон спектакля в театре Вахтангова «Анна Каренина». И я говорю Рощину, который был автор пьесы, я говорю, Миша, они меня сейчас узнают, и спектакль не примут. Он говорит, сиди и не двигайся, если ты боишься. Ну, сижу. Рощин, слева я и два этих министра. Занавес открыт, декорация Шенцеса, потрясающей красоты была. Вот, и один другому говорит, ты посмотри, а режиссер этот, а ну посмотри, как его фамилия? Ну, тот говорит, Виктюкин, ну, думай, ну, все. И говорит, а он читал Ленина «Зеркало», Лев Толстой, как «Зеркало русской революции». Поверь, что я не читал. Значит, и они стали обсуждать, что как правильно мировоззрение сегодня режиссера, который соприкасается с марксистскими постулатами. Да? Заканчивается спектакль, значит, в приемной, у Симонова все собираются, они меня обнимают. Ульянов тоже говорит, ну, давайте обсуждать. И говорит, зачем обсуждать? Это такой умный наш режиссер, он так тонко понимает задачи, поставленные нами сегодня перед театром. Понимаешь? И тогда я так на них смотрю и думаю, товарищи, товарищи, это же был я. Я ведь вам сказал, что вот сцена меня ждет. Вот она дождалась, и вы пришли, а не я к вам пришел.
А как все-таки вам удалось избежать вот таких откровенных советских пьес, откровенных служений. Вот каким
одной
образом?
Я тебе рассказываю, ни одной. И уже когда после Петрушевской уроков музыки, когда уже так уничтожали, а вся пресса писала, как это потрясающе, Анатолий Васильевич Эфрос написал, что это лучший спектакль за 25 лет, и так далее, и так далее. И когда меня вызвала в горкоме дама Бураченко, может, она сейчас меня слышит, Бураченко, и у нее кипа газет, она не видела ни спектакля, не читала уроков музыки Петрушевской. И я говорю, ну вот у вас газеты, все газеты хвалят, правда, я говорю, пишут, как потрясающе, как замечательно, что я открыл новый способ актерского существования и так далее, и так далее. Она молчит. А я говорю, скажите, а наша пресса что, подкупна? Она была такая, фамилия украинская, Бураченко. Она встала, такая здоровая, громадная, красивая, наклонилась надо мной, захохотала и сказала «Да!» Я сказал, я все понял, до свидания.
И опять,
Ксюша, я улыбался, и опять дверь за мной закрылась. Понимаешь, я, ну, или... Да нет, ну тебе рассказывать это безумно много интересного было, ты бы хохотала. Потому что когда Ефремов позвонил и сказал, что к 50-летию образования СССР я понимаю, что надо ставить, чтобы я через два месяца сказал пьесу, я говорю, я сейчас скажу. Он говорит, ну давай. Я говорю, Франко, украденное счастье. Он, правда, подумал, что это этот самый из Испании, Франко. Я его переубедил. Но не в этом дело. И вот МХАТ, первый театр страны, да, висит афиша. Вечером, я знаю, приезжает Политбюро на премьеру. На афише написано «К 50-летию образования СССР украденное счастье». Ты же понимаешь, что я, конечно, показал это и Олегу Николаевичу, и директору. Они говорят, кто это подписал? Я говорю, вы подписали афишу? Я не подписывал афишу. Заклеили к 53-му образованию СССР. Не удалось мне поучаствовать. Хотя сама пьеса, великая пьеса Ивана Франко, имеет прямое отношение к русским, к украинцам. Понимаете, потому что это славянская великая культура. И я истинно этот акт образование людей, соединение людей, понимаешь меня, не по политическим только принципам, не по насильственным принципам, а по сердечным, по очень добрым, по любовным. Я этот акт совершил. Может, я был тогда неправ? Нет, был прав. Вот сейчас я думаю, был прав.
По-моему, Ступка играл эту вещь.
Ступка играл и играет сейчас в Киеве. А в Амхате гениально играл Георгий Бурков, Ира Мирошниченко. И вот совершенно недавно в передаче Виталия Яковлевича Вульфа был отрывок из этого спектакля. Я был поражен, как потрясающе они играли. К сожалению, Жора Бурков очень рано ушел, покинул нас.
Роман Виктюк здесь сегодня в нашей студии в программе «Дифирамб». У нас сейчас новости, потом продолжим наш разговор. Я не напомнила нашим слушателям средства связи, напоминаю. Пожалуйста, 725-66-33, это пейджер. СМСки можно отправлять по телефону плюс 7-985-970-45-45. И телефоны обязательно мы включим, мы любим отвечать на ваши вопросы. 783-90-25, телефон для москвичей. И 783-90-26 для тех, кто слушает нас в других городах.
Дифирамб.
В Москве на Эхе Новости в студии Анна Казакова. Здравствуйте. Парламент Грузии создает комиссию по нарушениям прав грузин в России. Об этом сегодня заявила лидер пропрезидентской фракции «Национальное движение» Майя Надирадзе. По ее словам, в ближайшее время в Грузию прибудет группа по мониторингу из Совета Европы. К этой встрече необходимо представить материалы по фактам нарушения прав грузин в России. В январе следующего года, по информации Надирадзе, состоится заседание ПАСЕ, на котором будет рассмотрен вопрос о действиях российских властей по отношению к грузинам. Власти Ингушетии препятствуют работе крупнейшего оппозиционного сайта Республики Ингушетия.ру. Об этом сказано на самом сайте. В течение двух последних суток два крупных интернет-провайдера республики блокируют доступ к ресурсу. По мнению редакции Ингушетии.ру, это делается по указанию администрации президента. А правозащитники намерены сообщить о происходящем в органы Россвязьнадзора. Переговоры президента Курманбека Бакиева с представителями оппозиции в Киргизии сорваны. Лидеры оппозиционного движения «За реформу» обвинили президента в нарушении условий встречи. Бакиев, в свою очередь, выставляет им аналогичные претензии. Встреча должна была состояться сегодня. Напомню, главное требование оппозиции – проведение конституционных реформ. Оппозиция угрожает начать 2 ноября в Бишкеке массовую бессрочную акцию протеста и потребовать отставки президента и правительства. Экологи опасаются того, что нитрит азота, найденный в Москве реке, отравит рыбу и попадет в экосистему Оки. Об этом, в частности, Интерфаксу заявил лидер экологической партии «Зеленая Россия» Алексей Яблоков. Более того, по его словам, нитрит азота может оказать серьезное влияние на здоровье человека. Он разрушает иммунную и пищеварительную систему и может вызвать рак. Напомню, несколько дней назад специалисты Росгидромета установили, что уровень предельно допустимой концентрации нитрита азота в Москве реке в районе московского нефтеперерабатывающего завода превышен в 66 раз. Тогда же было выявлено загрязнение солями азота реки Ока в районе Коломны. В Германии частицы метеорита упали на жилой дом. Инцидент произошел еще 10 октября в городке Зигбург. В результате возгорания ожоги получил 77-летний местный житель. Ему его дому нанесен ущерб. Специалисты, изучавшие причины загадочного пожара, пришли к выводу, что он вызван раскаленными частицами космического тела, которые упали на крышу дома. Официальный курс доллара объявлен Центробанком на выходные 26 рублей 85 копеек. Курс евро 33 рубля 90 копеек. В Москве завтра преобладание облачной погоды, временами небольшой дождь. Ближайшую ночь до 6, завтра днем 9-11. Анна Казакова, служба информации «Эхо Москвы».
Как это по-русски?
Реклама.
Синемания – это диагноз. Больных мучает непреодолимая тяга смотреть кино. Людям с тяжелой кинозависимостью необходимы также крупные дозы новостей о кино. Болезнь практически не поддается терапии. Но если вы заболели, не отчаивайтесь. Программа «Синемания» создана для таких, как вы. Каждый, кто поражен недугом в тяжелой или легкой форме, найдет здесь важную информацию. Репортажи со съемочных площадок, эксклюзивные интервью звезд, мейнстрим и артхаус, премьеры и кинофестивали. «Синемания». Программа для всех, кто болен кино. Принимать каждый понедельник перед сном на канале «Россия».
Лицензия номер 4832, выдана МПТР Российской Федерации.
Швейцарские часы уже есть. Итальянский кабриолет в гараже. Вилла на Лазурном берегу. Живет жена. Что еще украсит жизнь?
Немецкое качество и точность.
Роденшток. Лидер немецкой оптики пришел в Россию. Престижные очки в оптиках вашего города и салонах Оптик Сити в Москве.
Через год ваш квартальник скрутился и похож на старую стельку. Обидно видеть на нем свою рекламу.
Всем, кому важно, чтобы фирменный календарь целый год висел на стене ровно и благородно, мы предлагаем квартальные календари премиум-класса.
Только календари от Reform Press, изготовленные по технологии Slim Flex, обладают повышенной жесткостью и устойчивостью.
Издательская группа Reform Press. Все виды календарей с вашей фирменной символикой.
Заказы по телефону 995-82-15. Сайт календарс.ру.
Сегодня в 17.55 радиостанция «Эхо Москвы» и американская компания «Neutro Products» представляют все, о чем мечтают ваши звери в программе «Зверсовет». «Neutro Choice» – правильный выбор кормов для собак и кошек.
Решайся, дело верное. Реклама на «Эхе» 959-0551.
Дифирамб. Напомню, что в гостях у нас сегодня Роман Григорьевич Виктюк, которому 28 октября исполняется
19 лет.
19
да,
лет.
Да, потому что возраст — это бестактность природы и времени.
Все равно все газеты будут называть этот возраст.
Нет.
У нас же добрые люди все,
нет,
Роман
нет.
Григорьевич.
А потому что они не знают, а фотографии напечатывают, так окажется, неправда. И, значит, поэтому, если природа не извиняется перед нами, то нужно верить в то, что есть... Не верить, оно так и есть, что есть космический возраст. Вот для
даже
творца...
не биологический,
нет,
а космический.
Нет, биологически это тот, который тебе вот напоминают. Угу. А вот тот, который твой настоящий, это когда тебе 19, потому что режиссер не может не понимать, что каждый раз все нужно начинать сначала.
Режиссер не имеет права быть старым.
Не имеет права другого, да. Потому что каждый раз я вижу эту угу. красную натянутую ленточку, стоит человек с пистолетом и кричит на старт, приготовиться. Побежал, понимаешь? И летишь, и не знаешь же куда, но главное, что надо лететь, и остановиться нельзя. А вот эта энергия ребенка и дает тебе возможность добежать каждый раз. И опять оказывается, что ты прибежал
первый.
На сцену.
И первый.
На доски сцены. Понимаешь, хочешь
вот
или
да.
не хочешь.
Здесь уже много вопросов пришло. Я себе кое-что зафиксировала, какие вопросы стоит вам задать из тех, которые приходят на наш пейджер. Хороший вопрос спрашивает Ольга. А каким актером был Роман Виктюк?
Хорошим. Я вам должен сказать, что когда Львовский театр, куда я приехал и играл, значит, приехал в Польшу, и мы играли в Польше, то, вы знаете, то, что написали польские газеты, а по-польски я, естественно, читаю, что я и скрипка, и что они мне только не предлагали, чтобы я остался в Польше.
А у вас такой романтический образ был, романтический герой, вот по амплуа?
Ну, конечно, Ромео, это же все я, понимаешь?
Такой блондин?
Ну, никакой блондин, это не важно, главное темперамент, что ты с ума сошла. Я скорпион, это страсть, это безумие, это, понимаешь, каждый раз себя съедаешь, а Ромео, это же. И есть человек, который не может жить успокоенно, а страсть никогда не может человека успокоить, правда?
А в Польше именно вот вы когда показывались со спектаклями,
со спектаклями, да? Львовского театра. Я только приехал из Москвы, потому что я сразу поехал поступать сюда, хотя меня без экзаменов брали в Киев. Я сказал, никогда. И приехал сюда, когда на одно место было тысячу человек, и я поступил в четыре. Макарова, которая для меня была олицетворением... Потому что «Молодая гвардия» тогда был мой любимый фильм, и она там играла. И когда я вошел... Нет, она была мамой.
А, Тамара Федоровна.
Ты что? Тамара Федоровна. И когда я вошел туда, а у всех были какие-то альбомы, толстые фотографии, много... А у меня ничего. Тапочки, такая китайская рубашечка, и такие китайские же брючки были нехорошие. Но глаза были безумные, это я видел уже потом на фотографиях. И я ее увидел. И я закричал: «Я буду вам только читать». Она говорит: «Ну, пожалуйста, что?» И я начал монолог Олега Кашевого: «Мама, мама». Я плачу, она плачет, она меня успокаивает, говорит: «Сынок, успокойся». Это было потрясающе. И она мне сказала: завтра иди писать сочинение. А я ей в слезах говорю: у меня нет шпаргалок. Она говорит: я принесу тебе. Ты только приди. Я пришел, значит, без единой книжки, чтобы можно было что-нибудь списать. Она вошла. В руках под платком большим что-то держит. Положила мне на столик и сказала: пиши только так, ничего не меняй, все запятые, все, как ты видишь, я тебя прошу. Я сейчас пойду учителя заговаривать, а ты успей переписать. Я успел все переписать, но в это время уже в ДИТИС меня взяли, и учительница по Пионерскому театру, это была святой человек Ната Михайловна Половко, я дал телеграмму: кино чи театр? Она ответила: кино халтура. «Иди тільки в ГИТИС». И прошли года 2-3, и по Собиновскому переулку едет машина. В ней сидит Герасимов и Макарова. Машина останавливается. Она открывает дверцу и говорит: «Почему ты не пришел?» А я говорю: «Ната Михайловна мне в телеграмме написала, что кино халтура». Она подумала и сказала: «Ната Михайловна, твоя права. Кино халтура». И обняла меня. Да, это была чистейшая правда. Поэтому я недолго играл, но играл. У меня, конечно, правда, меня обожали, потому что какое-то безумие, такое открытость, свет, это все во мне было. Я двигался очень хорошо, потому что до этого что-то там с хореографией было связано. И тоже, ну, неважно. Но, к сожалению, отвечаю, что да, был хорошим. И когда вот я сейчас в кино снимался два или три раза у Кирилла Серебренникова с Колей Добрыниным, как это называлось, Таганрог, папа, мама, Ростов, тюрьма, не знаю, вот какой это такой. Да, я вот там играл какого-то пророка, очень смешно, очень баловался, хорошо. Нет, даже говорят, что хорошо.
А еще вопрос. Роман Григорьевич, почему вы никогда не ставили Булгакова? «Белая гвардия» — это произведение для вас.
Я ставил Булгакова, «Мастера Маргариту» 4 раза. Буквально 10 дней мы были на гастроли в Германии, и то, как принимали в Берлине, во всех этих городах, а мы были где-то 2 недели, это была такая радость, что они так чувствуют Булгакова. Да, о «Белой гвардии» я думаю очень давно, но мне бы хотелось поставить тот вариант подлинный, который он принес в МХАТ и который не был принят.
А он существует?
Он существует.
Его можно найти?
Он, конечно. В музее МХАТ есть, конечно, конечно.
Ну, мне тоже вот спасибо нашему слушателю, Игорь его зовут, который вспомнил про «Белую гвардию». Мне кажется, это абсолютно ваша вещь.
Да, я об этом думаю, конечно.
Так, следующий вопрос. А, вот здесь я его хотела прочесть, я на нем остановилась.
Из Киева?
Так. Нет, Наташа спрашивает. Наша партийная элита стоит в храме Христа Спасителя. Вы верите, что они верующие люди? И как это совместимо с тем злом, который от них исходит?
Ну, это Наташа спросила. Натуленька, в вашем вопросе уже есть ответ. Поэтому вы очень умная и тонкая. Вы мои мысли прочитали до того, когда вы отправили эту смс-ку.
Поняли. Еще вопрос. Ну, поскольку мы уже плутаем вот так вот по разным периодам жизни Романа Григорьевича Виктюка, естественно, возникает вопрос про семью. Ну, мы когда-то рассказывали Роману Григорьевичу о своей маме. Ну, можно сказать еще.
Конечно. Но это были святые люди, удивительные совершенно, которые никогда ничему не учили. Никогда. Мне было все разрешено. Я мог делать, что хотеть. Никогда меня не спрашивали, куда пошел. Только надо было сказать, когда я приду. И да, да, конечно, благодарность моя им – это в первую очередь. И сейчас, когда во Львове на 750-летие, и был президент, жена президента, и потрясающие люди приехали со всей страны, со всей Украины, и не только, и когда мне дали слово, то Прежде всего я сказал, что я позволю себе от вашего имени те цветы, которые вы мне сегодня подарили, прийти на кладбище, положить маме и папе. И тем великим артистам, которые во Львове, во всех театрах отдали свою жизнь и своей душой, нежностью, талантом меня воспитали. Они, правда, меня очень любили. И я это сделал.
Возвращаясь к спектаклям, тоже спрашивают наши слушатели, что огромное количество работ, которые и помнят многие, и которые сейчас идут, но почему именно «Служанки» вы считаете спектаклем своей жизни? Почему
все это не спектакль всей жизни, но я скажу, почему возврат, по очень простой причине.
Не первый, не второй раз.
Да, это третий раз. Я верю в такую замечательную теорию, которую, может быть, я сам себе придумал, а может, это правда, что нежность тех людей великих, которые уходят от нас, она никуда не исчезает. Она окутывает земной шар и удерживает шар от того, чтобы этот шарик не полетел в пропасть. И у них есть окошки. Они их открывают, смотрят на землю, находят того или иного субъекта и кричат: «Ромочка, Ромочка, Булгаков 4 раза меня тревожил». Потому что первый раз «Мастера» я поставил почти одновременно с Юрием Петровичем Любимовым на Таганке. Это было в Вильнюсе, когда меня любил первый секретарь Снечку, разрешал мне все. И тогда я себе позволил поставить так, как мне казалось, что это соответствует книжке. Потом я ставил в Таллине, потом в Нижнем Новгороде. И 4-й раз... Он говорит: «Возвращайся, подумай». И 4-й вариант уже был «Сны Ивана Бездомного». Угу. А может быть, правда, это были сны мои. Так вот, так же точно Жанне, когда я первый раз это ставил, то, конечно, что руководители культуры не могли одобрить это желание, но поскольку Аркадий Исаакович Райкин, который увидел мой спектакль с Хазановым «Масенькие трагедии», он сказал, что о таком спектакле он мечтал всю жизнь. И он бы хотел, чтобы одним из первых спектаклей в театре у Кости Райкина был спектакль, который поставлю я. И я ничего тогда о Жан Жанне, естественно, не знал. Тогда я лихорадочно стал читать польские книжки о нем. И уже когда я приехал на симпозиум в Италию, всемирный симпозиум по Жан Жанне, и была мной показана запись нашего спектакля, а показывали спектакли 8 или 9 из разных стран, они все закричали, что это единственный спектакль, который соответствует тому, о чем мечтал Жан Жанне. Я понятия тогда не имел, о чем мечтал Жан Жанне. А потом, когда уже я начал читать, я, конечно, понял, что какая-то интуиция, знаешь, бывает же у режиссера, конечно, когда он может проникнуть в то, во что даже ни логика, ум совершенно не могут к этому измерению прийти. И потом он опять меня тревожил и говорил: «Жан Жанне, нет, надо еще, надо еще». И вот теперь, когда дистанция между этими спектаклями большая, и изменилось поколение, и когда в Италии, а я на протяжении 15 лет там ставил, и на пресс-конференциях они задавали один и тот же вопрос: как же так русский театр не прошел ни драматургию абсурда, ни драматургии Жан Жанне? Это так обедняет. Мировая культура сознательно была оторвана от русской культуры. Я им по-всякому объяснял, прежде всего, что у нас абсурд – это реальность, и поэтому, если живут в пьесах Беккета, ЮНЕСКО в каких-нибудь корзинах мусорных, или дама по голову в песке, я говорю, это для нас норма существования, мы не ужасаемся, не удивляемся этому. Это то, что наше дыхание, и другого мы не знаем совершенно. А Жане, я кричу, да я уже 2-3 раза ставлю Жане. Я говорю, и есть фан-клубы по всей стране и по союзным тогда республикам, где собираются ребята, которые обожают этот наш спектакль, а артистов так просто я передать не могу, потому что и Володя Зайцев, и Коля Добрынин — это не только герои. А во Владивосток, когда первый раз мы приехали, так каждое утро начиналось с того, что на телевидении 2 недели кто-то из участников спектакля обращался к зрителям, и вот как я сейчас разговариваю, им задавали вопросы.
А вот скажите, а сейчас кто будет играть?
Сейчас, ну, конечно, другое поколение, и сейчас
будет... А так интересно позвать Брайкина, Добрынина, Колю.
Они обязательно
Сережа
будут. Там будет придумано в финале такой ход, и зрители их, конечно, увидят. Но, понимаешь, когда прошло почти 20 лет, и я по своим студентам в ГИТИСе понимаю, что такое фантастически свободное поколение сейчас входит в жизнь. И уже когда Дима Бозин, который с 19 лет в театре, и столько с ним пройдено, понимаешь, просто это такой отрезок жизни. Конечно, он не может не играть в этом спектакле. Теперь он уже, я так рад, и заслуженный артист России. И вот расскажу тебе, вот поверь, это правда. Вот когда мы были там во Владивостоке, и были мы в театральном их институте, и какой-то парень все задает мне вопросы по служанкам, и так умно, прекрасно. Я говорю, как тебя зовут? Он не назвал фамилию, конечно, я ее забыл. Я говорю, покажи паспорт. Зачем? Я сказал, паспорт я до сегодняшнего дня не знаю. Он мне показывает паспорт. Я открываю. Там, где должна быть его фотография, моя фотография. Я говорю, а тебя не выгнали? Он говорит, никогда. И вот он закончил, потом работал во Владивостоке в театре. Я его опять увидел там и закричал, ты должен немедленно приехать. И я все сделал, он в Москве. Он играет и в спектакле «Декамерон», и в «Кармен», и вот сейчас...
Человек, который вот в точности вас повторяет, что ли, так получается? Похож на вас, да?
Есть какие-то вещи логикой не определяем, я не знаю. Вот, понимаешь, и он до сих пор в паспорте держит мою фотографию.
А вдруг это ваш сын?
А может и сын, хорошо, Владивостокский, знаешь, сколько сыновей? Ну вот, и он играет, потом играет выпускник Вахтанговского училища Алексей Нестеренко. Ну это, я, вот если бы учителя его слышали, мой сейчас текст, они бы должны были не только радоваться, а просто заплакать. Потому что это удивительный парень, которому больше 21 года. Это такое чистое создание, это такое прозрачное, светоносное создание. Его мама Галя должна каждый день на него смотреть и только плакать, понимаешь, и больше ничего. И его оберегать. Вот это талантище это и играет мадам, ведь же роль, которая имеет какой-то легендарный шлейф, начиная от Саши Зуева, понимаешь? И Ваня Дзюба, это уже выпускник Киевского театрального института, он играет мсье. Вот эту четверку удивительную я собрал, правда, вот после вас я еду, конечно, репетировать, потому что 28-го, ой, мы играем.
Фу, надо будет посмотреть обязательно.
Обязательно.
Наушники берите, я обещала телефон, надо выполнять обещание. Быстренько несколько звонков. 783-90-25 для москвичей, 783-90-26 для тех, кто слушает нас в других городах. Милости просим, здесь в студии «Эхо Москвы» Роман Виктюк. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да. Ой, не получилось. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Да-да, пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Добрый день.
Я вот хотел спросить у Рома, театр Романа Виктюка, он находится, ну...
В Сокольниках.
Да, в Сокольниках.
Но там вот. Ремонт, там ремонт.
Ага, да, вот я вот хотел узнать по поводу вот этого здания.
Да.
Вот в каком она состоянии находится, как бы памятник архитектуры.
Спасибо. Как вас зовут, простите?
Сергей. Сергей из Щелково.
Спасибо, я вам Сергей. С большой радостью расскажу.
Дом
это,
Мельникова,
конечно, памятник да, великого архитектора Мельникова. Это памятник архитектуры конструктивизма. И поэтому мы с трепетом к этому Дому Света относимся и сделаем все, чтобы возвратить то, что было задумано этим гением. И второй спектакль, Ксюша, который мы вот готовим еще параллельно со «Служанками», это пьеса львовской драматургессы.
Конца... Не отпускает вас родина.
Да, XIX века, Габриэля Запольская. В России только знают ее Мораль Панидульской. Но у нее есть
великая... А это львовская авторша?
Да, и она похоронена во Львове. Мы сейчас были на кладбище, принесли ей цветочки, рассказали, что ее пьеса «Масенькие семейные преступления» вот будет 29-го вторым моим ребенком или вторым подарком к своему дню рождения. Это вот таких два подарка.
Первая вообще, наверное, на русском
языке. Первая. Вообще ее никто не знает. И на Украине ее никогда тоже не ставили.
Спасибо. Еще звонок успеваем. Пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Роман Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ксения тоже, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил меня зовут.
Да, Михаил.
Роман Григорьевич, скажите, а есть вот сейчас у нас драматургия, ну, в таком понимании, ну, настоящая драматургия, современная драматургия?
Спасибо, Михаил, за вопрос.
Ну, современная драматургия – это всегда классическая драматургия. Я думаю, что эта драматургия самая, и никто не может никогда постараться даже эти буквы из слова «классика» разорвать на разные части, выбросить и растоптать.
Ну,
хотя цинизм...
Вампилов, простите вас, перебил.
Нет, это ты, хотя я говорю, цинизм и ирония это выполняют. Но есть, конечно, великий Вампилов, которого я ставил «Утиную охоту» тоже два раза, и он мне рассказывал, как бы он хотел, чтобы эта пьеса была поставлена, но я никогда не мог подумать, что он так рано уйдет из жизни. Я, конечно, ничего не запомнил, но то место, где мы разговаривали, это было около театра «Современник», я запомнил навсегда. И не только. Все-таки есть и Петрушевская, есть Коля Калида, которого я обожаю, и есть его ученики.
То есть
я
есть, к ним, есть
да, я к ним очень трепетно отношусь, их знаю и верю в то, что... Я верю в то, в поколение, которое сейчас входит в жизнь. Это поколение, которое, конечно, удивит театр. Я не сомневаюсь.
Дай бог. Еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло. Бросают трубки. Алло, здравствуйте. Алло. Бросают трубки. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Всем присутствующим.
Здрасте.
Здрасте.
Господин Виктюк, вас беспокоит земляк. Я родом из Драгубыча.
Да вы что? Добрый день, добрый вечер.
Доброго вечера, доброго дня.
Доброго дня. Я слухаю вас.
Ну, я все-таки буду на русской мове, потому что 76-го года там не живу, к сожалению.
Давайте. А я буду переводить на украинский.
Чтобы вы могли рассказать про Драгобыческий театр.
Спасибо.
Хорошо, замечательный
скажите,
вопрос.
Где это нам,
вы знаете, я этот театр знаю с тех времен, когда я уже приехал после Москвы во Львов.
Это во Львове, да?
Нет, рядом, около Львова. Это Драгобыч, это город, именно где и вырос Иван Франко. Это город, который славен великим Шульцем. Это потрясающий писатель, которого только признает, к сожалению, Германия, Австрия. Вот только что начали его печатать и на украинском, и по-русски. Это культурный город, это потрясающий город. И театр там был удивительный. Что сейчас, честно, я там не был, не знаю.
Естественно, спрашивают наши слушатели, на какой сцене будете играть «Служанки». Вообще, где спектакли работаете, раз пока еще все-таки свои
с
сцены
с большой
нет.
Радостью расскажу. Да? Это будет театр Моссовета.
Тоже любимое ваше
помещение. Да, да. Ну, самое, Ксюшенька, я тебе скажу смешное, что я только вчера подумал о том, что театр Моссовета – это был первый театр, который приехал во Львов из Москвы.
Русский театр, который вы увидели.
Театр, который я увидел из России. Я тогда ошалел от Фаины Георгиевны. Я узнал, мне было совсем мало, я узнал, где она во Львове живет. Я к ней пришел на ту квартиру. Я помню ту качалку, в которой она сидела. И как она терпеливо слушала ребенка, который ей говорил фантастические слова на плохом русском языке. И потом, когда я ей здесь, уже когда в Театре Моссовета был, когда ставил, я ей напоминал, она хохотала и кричала: «Мальчик мой, таких, как ты, знаешь, сколько было, я всех не упомню, но ты хороший». Да. А второй спектакль – это в театре Натальи Сац в детском музыкальном театре. 29-го.
А, «Служанки» тоже?
Нет. «Масенькие семейные».
А, вот премьера.
«Преступление» уважаемой, гениальной Габриэли Запольской. Я даже, поскольку я репетировал с Ниоловой месяц в деревне Тургенева и репетировал месяц в деревне и в Италии их знаменитой театральной актрисы Валерии Маракони, и когда сейчас я перечитал эту пьесу, и когда мы ее репетируем каждый день, у меня есть такое подозрение, что Габриэля кое в чем была тоньше, нежели уважаемый Тургенев. Правда.
А
во взаимоотношениях, понимание. Что-что?
Кто здесь занят в этом спектакле?
Здесь занят, естественно, наших двое заслуженных. Это прекрасная Погорелова, Олег Исаев, молодой парень, который только что сыграл Есенина, Малашенко, и моя студентка, ученица третьего курса ГИТИСа, Аня Просвирова. Вот о ней-то я готов петь песни о поколении, которое войдет в эту жизнь.
Спасибо большое, Роман Григорьевич. Мы на этом расстаемся.
А где же были дифирамбы?
Дифирамбы. Вам пели и слушатели, и я.
А
мало?
Ты ничего мало? Не сказала. Нет, не сказала, как
пропела.
Любишь. Какая нежность, сколько лет. И как рада, что я тебя приятел.
Ну, видите,
очень,
вы сами все сказали.
Очень люблю. Нет. Это называется сам себе дифирамб.
Спасибо. Я вас очень люблю.
Спасибо.
Я вас очень люблю.
Спасибо.
До встречи.
До встречи.